СТК меня попросили, в общем, отношение ко мне довольно критическое, и если я еще сейчас вступлю вот в эту драку с Белецким, которую я написал Сталину, давай, так, ищи другого оппонента, а защита у меня должна быть через 2 дня. Ну, я, значит, развел руками, говорить я его не могу, вот, да, я говорю, ну, а как же вы откажетесь так? А, вот, что я просто напишу записку, вот, что я заболел. Так. И вот с тобой даже передам. Тут же написал там Алексею Петровичу Гагарину, что вот я заболел, не могу, так сказать, дочитать диссертацию, не могу приехать. И уехал на дачу. Да. Я вот пишу Гагарину и говорю, что же тут делать? Ну, такой мужик был смелый, он говорит, да плевать, говорит, тебе на это дело, давай мы, говорит, третьим оппонентом Дыника назначим. Позвонили Дынику, Дыник согласился за один день прочесть там, вот, да, хотя диссертация была страниц 800, тогда разрешалось такие большие писать, да, а потом Карин мне говорит, а все-таки, знаешь, такая отговорка Александрова делает историю немножко подозрительной. Член совета подозрительный.
Кто это сказал?
Отговорка Александрова, что он
это
болен.
Это Гагарин говорит.
Да, Гагарин говорит. Делает историю более подозрительной. Надо было бы, чтобы он все-таки высказался. Он не дочитал, но значит, он прочел какую-то значительную часть. А я бы что делать? Где он? Ну, я бы ему сказал, что уехал на дачу. Ну, тогда проверь, если его нет дома. Поезжай на дачу к нему. Ну, был добрый совет. Такси тогда стоили недорого. Я взял такси и поехал к нему в Моженку. Приехал, вижу, он гуляет по своему садику с двумя борзыми собаками. Вот. Там мне, значит, к нему, Георгий Федорович, не получается ничего. Да, потому что возникает мысль, что вы имеете какие-то возражения по существу. Вот. Ну, короче говоря, через добрый час наших разговоров я его уговорил написать краткий отзыв на полстраницы, который заключался просто в том, что он не, вследствие болезни не успел прочесть, но то, что он прочел, производит на него положительные впечатления, серьезное, основательное марксистское исследование. Дальше он написал, что считает возможным присвоение. Хотя тут же говорил, что, к сожалению, он не смог дочитать до конца. Mm. Поскольку работа очень большая, очень толстая, mm. то это выглядело вполне реалистично. Да. Хотя, я думаю, он даже не начинал читать. Вот. Да. Ну и тогда, значит, когда началась защита, надо сказать, что лекции я читал всегда с увлечением, студентов ко мне очень много приходило, и поэтому на защиту пришло, наверное, человек 600-700 народу. Во всяком случае, проректор университета, желая прийти на защиту, не смог дойти до стола. То есть он так и стоял, как он мне потом рассказывал, такой был Сидоров Аркадий Иванович. Да. Потому что его не пропустили. Настолько была забита. Ну, ожидали, конечно, скандала, что вот Белецкий выступит. Но как раз перед началом защиты Гагарин, для того, чтобы объяснить, что вот другой оппонент Дыник у меня, зачитал письмо Александрова с выражением, что хотя он и не дочитал, но это марксистское исследование, в общем, заслуживающее и так далее. Ну, я так взглянул на Белецкого, который там сидел впереди. Он лице изменился, потом через минуту встал и ушел. И не участвовал в защите. В защите. Да, поэтому я прошел единогласно. Конечно, если бы он остался, едва ли бы он голосовал за. Ну, потом прошло довольно много времени, 8 месяцев, в общем, мы и посылали на разные отзывы. Ну, все, присудили докторскую степень. Но дело в том, что в 1957 году я активно участвовал в этом. Был фестиваль молодежный в Москве, международный. Я активно участвовал там, был председателем какого-то философского симпозиума, на котором довольно интересные люди встретились. В частности, там был ассистент Эйнштейна Розенфельд, такой пожилой профессор, да, еще кто-то. Вот. Тема была возможность научного предвидения, она объединяла и философов, и не философов, да. Вот. Но после окончания или в конце фестиваля был организован прием. Его организовал министр высшего образования, тогда был уже Столетов, или там было два министерства, ну, Столетов был, во всяком случае, Юрютин, или был замом, по-видимому, тогда еще, Столетов, да. Вот Столетов, значит, получилось так, что приглашение послали как-то неаккуратно написано, и ужаснее всего, что иностранцы просто не пришли. И вот мы сидим, это хозяева, стол накрыт там, все богат по тем временам, вот вина стоят, а гостей нет. Оказалось, что это не были отпечатанные билеты, а на машинке и фамилии были вставлены так, от руки. Ну, в общем, что-то не соблюли, или, может быть, не вовремя, я не знаю, как получилось. Короче, никто не пришел. Ну, ждем час, потом Столетов говорит, ну не тут, давайте мы, значит, это сами начнем. Мы стали пить там, болтали. Потом Столетов уже выпивший говорит, вот теперь я, говорит, вам могу рассказать историю. Вы ведь не знаете, что Белецкий написал письмо Сталину о вас. Я знал вот что-то в меньшевистской группе вообще-то о вас, о вашей защите и так далее. И что Сталин поручил это дело разобрать Суслову. А Суслов вызвал меня и сказал, чтобы я создал комиссию и рассмотрел вашу диссертацию. Но он уже сказал так, что, знаете, Белецкий, это такой сволочной мужик, который на всех пишет. И я так понял, что с этим не надо торопиться. И мы, говорит, года два занимались вашим делом, убедились, что там никакого меньшевизма нет, и не мешали работе экспертной комиссии, которая тем временем вам присудила докторскую степень. Но если бы, говорит, мы довели до сведения указания Сталина, указания Суслова и так далее, то, конечно, бы, наверное, бы зарезали бы вашу докторскую, независимо от ее содержания, в котором действительно никакого меньшевизма не было. Это я могу сказать, потому что, вероятно, когда я писал, у меня постоянно в памяти стояла бернштейновская оценка этого периода у Маркса. С точки зрения Бернштейна, все заблуждения Маркса идут именно от периода революции 1948 года. Как раз диссертация была построена на этом у меня. В чем сейчас я, конечно, вижу ее недостаток, потому что в действительности ряд идей, которые Маркс выдвинул на базе революции 1948 года, были связаны с его убеждением, что эпоха пролетарской революции уже наступила. Отсюда идея непрерывной революции, которую подхватил потом Ленин, вот, между тем, как Маркс в действительности потом отказался от этой идеи. Вот. Ну, как говорится, трудно быть выше своего времени, вот, да, и чего-чего, а меньшевизма в диссертации моей не было, да. Да, вот, значит, как видите, какая была тяжелая, скучная на факультете. Да, ну, готовился в мои студенческие годы, когда этому человеку было, пожалуй, 25-27 лет. Он был молодым профессором.
25 лет профессором.
Да, он очень рано стал профессором. Я не помню точно, был ли он 25 лет исполняющим обязанности профессора или уже профессором. Вот. Но он 1908 года рождения, следовательно, скажем, в 1938 году ему было 30 лет. А он у нас вел семинар, ну, со второго курса, вот, и уже был профессором в это время. Значит, у них легко посчитать, стал ли он профессором в 28 лет или немножко раньше. Но именно в это время он стал профессором. Надо сказать, что лектор он был совершенно блестящий. Вот. Мы заслушивались его, потому что в нем было какое-то одушевление. Особенно хорошо у него получались лекции по философским тетрадям Ленина. Он обычно держал книгу и начинал толковать каждый, так сказать, каждое замечание. При этом он брал, ну, скажем, приводимый Лениным тезис Гегеля, толковал сначала Гегеля, потом толковал ленинское замечание. В общем, все это очень побуждало к тому, чтобы самому думать, самому осмысливать. Вот. И вообще Александр нам тогда представлялся, конечно, звездой первой величины. И я и сейчас убежден, что если бы он стал заниматься философией, а не ушел бы на партийную работу, то, вероятно, бы он действительно оставил заметный след. Но так как он уже тогда буквально... Вот, но так как он... Уже тогда, даже когда у нас читал лекции, он уже стал заведующим отделом печати Коминтерна, потом перешел в ЦК, потом окончательно покинул факультет, вернее, не окончательно, он появлялся там раз-два в месяц на два часа, вот так вот, но числился заведующим кафедрой истории и философии. Да. Конечно, он не занимался никакой исследовательской работой. Поэтому и его книга «Философия Аристотеля» является слабой работой. Его учебник, это лекции, которые он читал в Институте марксизма-ленинизма, они назывались «История западноевропейской философии». Потом за нее он получил сталинскую премию, это, причем... Когда Сталин об этом узнал, это Александров рассказывает, Сталин был очень, так сказать, ну, раздражен, потому что, вероятно, отношения у Александрова со Сталиным были весьма близкие, и то, что он не попросил у Сталина этой премии, а провел, так сказать, независимо от Сталина, так же, как он независимо от Сталина провел себя в академике, а своих заместителей Федосеева, Кружкова и Евчука, члены-корреспонденты, вот, все это вызвало недовольство Сталина и в конечном итоге привело к этой дискуссии, вот, достаточно надуманной, в принципе, вот, по книге Александрова, а потом к его снятию и к его переводу в Институт философии. Ну, а дальше, как вы знаете, когда Сталин умер, и Маленков стал возглавлять правительство, он выдвинул Александрова в министра культуры. Александров, так сказать, опять как бы пошел в гору. Потом Маленкова сменил Хрущев, который, как мне говорил Александров, ненавидел его, потому что Александров был когда-то руководителем комиссии, проверявшим работу ЦК Украины, где Хрущев был первым секретарем, но это все, правда, рассказы Александрова, конечно, все субъективно, и Александрова, так сказать, сняли с министром культуры, придравшись к его сексуальным похождениям. Эти похождения, конечно, были фактом, они были более-менее известны всем, вот, и... Конечно, мы не знали никогда масштабом, но мы знали, в общем, что он не пропускает ни одну женщину, ну, непрерывно кокетничает со всеми. Это бросалось в глаза в нем всегда, да. Вот. Но, в принципе, таких работников такого масштаба на такие вещи всегда смотрели сквозь пальцы. Вот. Ну, а поскольку, очевидно, у Хрущева к Александрову было особое чувство, то он придал этому значение события большого масштаба, и Александрова отправили в ссылку в Минск, где он стал заведовать сектором. Да. Но не только партийная работа помешала Александрову стать философом. полном смысле слова. Дело в том, что был очень пьющий человек. И насколько я его помню, вот, ну, конечно, я его помню хорошо и до войны, но там отношения были такие, я был студент, я был аспирант, и никогда мне не приходилось бывать у него дома, скажем, и он у меня никогда не бывал. А вот когда я стал работать в университете, мы как-то подружились, и я у него бывал, и он у меня бывал. Да, на даче я у него, естественно, бывал. И я, конечно, видел, что у него дня не проходит, чтобы он не пил. И этот вечер обычно допоздна всегда был. Ясно, что такая любовь к напиткам, хотя они и называются духовными, спиритуозы, да, вот, мешает заниматься наукой. В этом смысле судьба Александрова трагическая, я бы сказал. Человек, несомненно, талантливый, но загубивший свой талант. Что касается Эвальда Васильевича, о нем я могу сказать такое. Он, я его впервые запомнил еще до войны. Дело в том, что я еще будучи аспирантом начал преподавать на факультете. И я вел семинар в течение месяца или двух в группе, где учился Эвальд Васильевич. Он мне потом сам об этом напомнил. Я-то это не запомнил. Как раз я запомнил, что в этой группе был Келле. Почему запомнил, не знаю. Вот. А, может быть, молчал. Ну, короче говоря, ну, в лицо-то я его помнил, и мы после войны встретились все-таки как знакомые. Ну, после войны он был студентом, писал у меня дипломную работу. Причем дипломную работу он писал на какую-то тему, довольно далекую от философии. Тема называлась что-то примерно социально-политические воззрения австрийских социал-демократов. В общем, критика ревизионизма, австро-марксизма. Я бы сказал, что ничего значительного в этой работе не было. То есть она была написана грамотно, она свидетельствовала о том, что он знает более-менее язык, потому что он пользовался источниками немецкими. Вот. Но никакой свежей мысли или какой-нибудь острой критики, скажем, я не увидел. Вот. Просто я увидел добросовестно выполненную работу. Да. Но так или иначе, добросовестно выполненная работа, парень участник войны, мы его оставили в аспирантуре. В аспирантуре он начал себя уже выражать более определенно. Причем определенно он стал выражать себя очень интересно в каком смысле. Обычно аспиранту дается список литературы, который он должен изучить. Так же и у нас было. В этом списке литературы там были Лок, Гоббс, бог знает кто. Ильенко изучал только Гегеля. И поэтому, когда он пришел сдавать кандидатский минимум, то обнаружилось, что ничего в сущности, кроме Гегеля, он не знает. Или знает очень слабо. То есть он довольно слабо знал Канта, довольно слабо знал Фихте и совсем не знал английский материализм. Ну, совсем для аспиранта, может быть, конечно, какие-то общие сведения были. А экзамен у него принимал в моем присутствии Трахтенберг. Мне это было неудобно, но мой аспирант, почему же мне принимать? Я попросил Трахтенберга еще кого-то, не помню. Да, вот. И Трахтенберг был так ошарашен, он вообще был человек очень мягкий, добрый такой, ошарашен вот тем, что Ильенков, так сказать, не знает некоторых элементарных вещей, учения Лока о рефлексии, там, о простых и сложных идеях, вот в таком духе, да. Да. Но, поскольку я уже знал особенность занятий линкора. Я говорю, давайте, может быть, сосредоточим внимание на том, чем он занимался. Потому что дело не в том, что он ленился, а дело в том, что вот у него определился клуб научных интересов, и поэтому он занимался чем-то определенным. Вот Рухенберг нехотя согласился, вот, и он спрашивает, ну расскажите вы, что вы изучали вот, по истории философии. И тут Ильенко стал ему излагать науку логики Гегеля, феноменологию, причем излагать не просто правильно и хорошо, но довольно самостоятельно, вдумчиво. В особенности это относилось к науке логики. Такие разделы, как сущность, как учение о понятии. Вот. Да, при этом он проводил параллель, там, Гегель, Маркс, вот, ну, пользуясь уже, вероятно, материалами моих лекций, это у меня тоже было в лекциях, с капиталом параллель, так сказать, науки логики и капитала. Вот. Трахендер, конечно, был удивлен. Тем не менее, он настаивал, чтобы ему поставить удовлетворительно, не больше. Поскольку что же, ну он Гегеля знает, а остальное-то не знает. Ну, если бы Ильенко не был моим аспирантом, я бы переубедил бы Трахендерга, что от аспиранта не надо требовать того, чего требует просто от студента. Он не какие-то курсы сдает. У него индивидуальный план, он его выполняет. Но так как был мой аспирант, я говорю, ну, воля ваша. Ну, там был кто-то еще, как доцент Авраамова сидел. Да. И так поставили ему тройку по истории философии. Да. Вот. Надо сказать, что он не обиделся, не собирался пересдавать. Вот. Ему уже это было безразлично. Он знал, что ему нужно. Вот здесь уже определились черты индивидуальности его. И вот здесь мне стало с ним очень интересно работать, потому что мы могли уже часами обсуждать вот эту тематику, то есть вот гегелевское и марксовое учение об абстрактном и конкретном. Помню, что у нас были расхождения довольно интересные, вот, вместе с тем пункта соприкосновения. Вот. Так что, когда он написал диссертацию, то, в общем, я ее читал в какой-то мере уже как знакомую вещь. То есть мы успели обговорить многое. А вот автореферат я его заставлял переписывать дважды, потому что он был написан на таком птичьем языке, что я просто боялся, как бы его не завалили вот из-за этого. Я его все попросил, ну пусть автореферат будет достаточно популярным, так чтобы у нас тогда и психологи входили в совет, у нас еще не было психологического факультета в это время. Вот. Так, чтобы все могли читать, которые не знают ни Гегеля, ни Маркса, да, не занимаются этим. Ну, он, в общем, учел это соображение, диссертация прошла. Да, ну и удалось его оставить. Ну, в дальнейшем наши отношения складывались, конечно, более сложно. Хотя Ильенко понимал, что моей вины-то нет в том, что его уволили из университета, и знал, что это я его устроил в институт философии. Но все-таки какое-то чувство обиды у него оставалось, то есть он представлял себе, ну, как бы делать так, что всегда можно было повернуть дело назад, если не сразу, то потом. Может быть, и можно было повернуть. Но дело в том, что после того, как Белецкого уволили с факультета, здесь тоже образовалась какая-то группа, которая оказывала мощное влияние, вот такие люди, как Щепанов, как Черкесов, да, и они терпеть не могли Ильенкова. Для них он был чистейший гегельянец, в общем, идеалист и так далее. Поэтому даже разговора не могло быть о том, чтобы не вывернуть на факультет. Да. Ну вот, что я могу сказать об Ильинке. Его стали травить, когда появился директор института Украинцев. Его работы отказывались рекомендовать в печати. Вот. Мне было очень трудно ему помочь, потому что я сам вступил в острейший конфликт с Украинцевым. Я выступил против Украинцева на одном совещании в ЦК. И потребовал на этом совещании, чтобы Украинцева как некомпетентного человека убрали из института. Это было в присутствии заведующего отделом науки Трапезников, в присутствии вице-президента Федосеева и так далее. Вот. Ну, естественно, что Украинцев, не имея возможности выместить на мне, так сказать, свою злобу, он старался ее выместить на том, ну, на ком мог, там, на Лекторском, на Ильенкове, на Никитине, там, в общем, на этом секторе диалектического материализма, с которым я был связан работами по теории познания, да и у нас тоже. Вот. И все это привело к самоубийству Ильенкова. Вот. Он у меня был вот в этой квартире моей дней за 5 до самоубийства. Он позвонил, пришел вечером. Мы сели ужинать, я поставил бутылку водки, мы стали ее пить. И он мне говорит, что он пришел ко мне, чтобы сказать об одной опасности, которая нам всем угрожает. Опасность заключается в том, что Украинцев интимный друг Брежнева, что Брежнев был секретарем Запорожского обкома партии, а Украинцев был секретарем Запорожского обкома комсомола. С тех пор они дружат, и недаром Украинцев 9 лет работал в ЦК. Ну, действительно, 9 лет работал в ЦК, за сектор, кажется. Вот. Да, и что вследствие этой дружбы, так сказать, Украинцев всех нас выживет. Но сколько я его не убеждал в том, что если бы такая дружба была, и если бы она была так влиятельна, то Украинцев давно бы уже расправился и с ним, и со мной, и со всеми, с кем можно. Да и, наверное, была бы такая дружба, не держали бы его на этом месте, которое совсем ему не нужно, потому что никакой он не философ, он по образованию кончил там физический факультет пединститута где-то на Кавказе. Вот. Да. Так что, ну, убедить его нельзя было, это какая-то идея фикс была, что, в общем, мы пропали. Да, но мне, конечно, в голову не приходило, что этот мрачный пессимизм, который нельзя было рассеять и с помощью водки, это приведет вот к такому печальному концу. Я просто думал, что это вот такое тяжелое настроение, которое потом через день другой развеется. Но мне через 5 после этого мне сказали, что он перерезал цевьями. Косов был выдвиженец Щепанова и поддерживал его абсолютно во всем. Черкесов ничего не понимал ни в диалектической логике, ни в формальной логике. И вообще это не было его область интересов. Его диссертация, кандидатская, по которой я у него был же оппонентом, была посвящена критике правого оппортунизма, что-то в этом духе, да. Это была довольно слабая работа, но как кандидатская диссертация, в общем, более-менее шла. Да. И после этого его кандидата наук сделали заведующим кафедрой. Вот. Человек он был такой очень раздражительный, очень нетерпимый. Прежде всего, став заведующим кафедрой, он изгнал с этой кафедры Асмуса. Асмус был в это время профессором кафедры логики. Ну, он изгнал оттуда, я этому очень обрадовался, в том смысле, что попросил, чтобы Асмус пришел к нам. Асмус пришел к нам и оставался у нас до конца своих дней. Да, вот. Но я помню для характеристики Черкесова такую деталь. Дело в том, что...